Яков Перельман. Занимательная арифметика. Предисловие издательства. Яков Исидорович Перельман никогда не был ученым в прямом значении этого слова. Не совершал научных открытий, не имел званий и степеней, однако всю свою жизнь посвятил науке. Он никогда не считал себя писателем, но его книги выходили такими большими тиражами, что составили собой целую научно-популярную библиотеку. Став первым в стране популяризатором физики, математики и астрономии, основоположником занимательной науки, одним из первых писателей жанра научно-популярной литературы, он успевал заниматься еще множеством самых разных дел. Преподавал, создавал новые учебные программы, редактировал журналы, участвовал в работе научных обществ, постоянно выступал с докладами. Популяризацией науки задолго до Перельмана занимались многие авторы. Но только он достиг в этом деле огромного мастерства, сумев точно нащупать его секреты и выработать свой фирменный стиль повествования. Профессор физики Петербургского университета Арес Данилович Хвольсон, познакомившись с Перельманом и узнав, что книга написана не ученым-физиком, а ученым-лесоводом, сказал Якову Исидоровичу: «Лесоводов ученых у нас предостаточно, а вот людей, которые умели бы так писать о физике, как пишете вы, нет вовсе. Мой вам настоятельнейший совет. Продолжайте, обязательно продолжайте писать подобные книги и впредь». В чем же секрет произведений Перельмана? Именно он мастерски умел оперировать сухими цифрами, знал, как с помощью неожиданно простого и понятного сравнения привлечь внимание читателя к сложным научным фактам и явлениям природы. Он сохранил в себе способность удивляться и подмечать в обыденных вещах то, чего не видит большинство людей, и умел увлекательно рассказывать об этом другим. Яков Исидорович Перельман впервые в России предложил перевести стрелку часов на час вперед в целях экономии горючего, разработал проект первой советской противоградовой ракеты, а в середине 30-х годов он задумал и создал удивительный музей — Дом занимательной науки, экспонаты которого поражали своими возможностями. Так простые торговые весы могли без труда отгадать любое задуманное число и фамилию. Даже буфет Дома занимательной науки был устроен с разными причудами. Наряду с обычной здесь попадалась и оперельманенная посуда. Из бутылки, стоящей в битом льду, наливали кипящий чай, а чайная ложка таяла быстрее сахара, который она размешивала. Вклад Перельмана в образование трудно переоценить. С 1913 года его книги только на русском языке переиздавались более 300 раз тиражом почти 15 миллионов экземпляров. Библиография Перельмана насчитывает более 1000 статей и заметок, опубликованных им в различных изданиях. И это помимо 47 научно-популярных, 40 научно-познавательных книг, 18 школьных учебников и учебных пособий. Книги Якова Исидоровича Перельмана 126 раз издавались в 18 зарубежных странах на более 15 языках. Занимательная арифметика Перельмана была впервые издана в 1926 году ленинградским издательством «Время» и с тех пор многократно переиздавалась. Перед вами издание, которое соответствует по тексту седьмому 1938 года изданию, с некоторой адаптацией к современности. Увлекательные арифметические задания, предложенные автором, помогут развить математическое чутье, логическое мышление и не оставят равнодушными даже тех, кто никогда не любил математику. Предисловие. На русском языке имеется уже ряд оригинальных и переводных сборников, преследующих, в общем, ту же цель, что и настоящая книга — оживить школьную арифметику введением в нее интересных задач, занимательных упражнений, любопытных теоретических и практических сведений. Примечание автора. Среди них известный сборник Емельяна Игнатьевича Игнатьева «В царстве смекалки». Из трех его книг вторая и третья составлены при моем участии — почти исчерпывает весь классический материал арифметических развлечений. Конец примечания. Знакомым с этой литературой хорошо известно, что большинство подобных книг черпает материал из одного и того же ограниченного фонда, накопленного столетиями. Отсюда близкое сходство этих сочинений, разрабатывающих с различной детальностью почти одни и те же темы. Но традиционный инвентарь математических развлечений достаточно уже исчерпан в нашей литературе. Новые книги этого рода должны привлекать новые сюжеты. Занимательная арифметика представляет собой в большей своей части попытку предложить ряд новых, ранее не разрабатывавшихся сюжетов арифметических развлечений. Подыскание новых тем в столь многосторонне обследованной области — дело нелегкое. Составитель не может здесь пользоваться коллективным трудом длинного ряда известных и безызвестных собирателей, а предоставлен лишь собственным силам. Поэтому к занимательной арифметике, как к первому опыту обновления традиционного материала подобных сборников, не должна прилагаться слишком строгая мерка. Заботясь о том, чтобы сборник читался легко, не требуя чрезмерного напряжения, составитель избегал запутанных вопросов и включал преимущественно такой материал, который вполне посилен для большинства читателей. Хотя книга имеет в виду читателей, знакомых лишь с элементами арифметики, в ней найдутся страницы, не безинтересные, быть может, и для более сведущих. Убедительно прошу всех читателей сообщать автору о замеченных ими недостатках книги. За все ранее сделанные указания автор выражает корреспондентам глубокую признательность. Яков Перельман. Глава 1. Старое и новое о цифрах и нумерации. Таинственные знаки. В марте 1917 года жители Санкт-Петербурга, тогда Петрограда, были немало озадачены и даже встревожены таинственными знаками, появившимися неизвестно как у дверей многих квартир. Молва приписывала этим знакам разнообразные значения. Те, которые мне пришлось видеть, имели форму черточек, чередующихся с крестами. Пошли зловещие слухи о грабительских шайках, помечающих квартиры будущих жертв. Комиссар Временного правительства по городу Петрограду, успокаивая население, утверждал, что таинственные знаки, которые чьей-то невидимой рукой делаются на дверях мирных обывателей в виде крестов, букв, фигур, как выяснилось, по произведенному дознанию, делаются провокаторами и германскими шпионами. Он приглашал жителей эти знаки стирать и уничтожать, а в случае обнаружения лиц, занимающихся этой работой, задерживать и направлять по назначению. Таинственные черточки и зловещие кресты появились также у дверей моей квартиры и квартир моих соседей. Некоторый опыт в распутывании замысловатых задач помог мне, однако, разгадать нехитрый и совсем не страшный секрет этой тайнописи. Своими соображениями я поделился с согражданами, поместив в газете следующую заметку: «Таинственные знаки». В связи с таинственными знаками, появившимися на стенах многих петроградских домов, не бесполезно разъяснить смысл одной категории подобных знаков, которые, несмотря на зловещее начертание, имеют самое невинное значение. Я говорю о знаках такого типа: крест, черточка, черточка, два креста, четыре черточки, три креста, три черточки. Подобные знаки замечены во многих домах на черных лестницах у дверей квартир. Обычно знаки этого типа имеются у всех входных дверей данного дома, причем в пределах одного дома двух одинаковых знаков не наблюдается. Их мрачное начертание, естественно, внушает тревогу жильцам. Между тем, смысл их легко раскрывается, если сопоставить их с номерами соответствующих квартир. Так, например, приведенные выше знаки найдены мной у дверей квартир номер 12, 25 и 33. Крест, две черточки, 12. Два креста, четыре черточки, 25. Три креста, три черточки, 33. Нетрудно догадаться, что кресты означают десятки, а палочки — единицы. Так оказалось во всех без исключения случаях, которые мне приходилось наблюдать. Своеобразная нумерация эта, очевидно, принадлежит дворникам-китайцам, не понимавшим наших цифр. Примечание автора. Их было много тогда в Петрограде. Позднее я узнал, что китайский иероглиф для десяти имеет как раз указанную форму креста. Китайцы не употребляют наших арабских цифр. Конец примечания. Появились эти знаки, конечно, давно, но только в дни февральской революции обратили на себя внимание граждан. Примечание автора. Читателю наших дней покажется, вероятно, очень странным, что знаки эти оставались до дней февральской революции незамеченными. Напомню, однако, что большинство живших в квартирах с двумя входами пользовались обычно только парадной лестницей и впервые вышли на черную в дни революции, когда парадные двери были закрыты. Конец примечания. Таинственные знаки такого же очертания, но только не с прямыми, а с косыми крестами, обнаружены были и в таких домах, где дворниками служили пришедшие из деревень русские крестьяне. Здесь уже нетрудно было выяснить истинных авторов тайнописи, вовсе не подозревавших, что их безыскусственные обозначения номеров квартир только теперь были замечены и вызвали такой переполох. Старинная народная нумерация. Откуда взяли петроградские дворники этот простой способ обозначения чисел? Кресты — десятки, палочки — единицы. Конечно, не придумали этих знаков в городе, а привезли их из родных деревень. Нумерация эта давно уже в широком употреблении и, понятно, была каждому, даже неграмотному крестьянину. Восходит она, без сомнения, глубокой древности и употребительна не только у нас. Не говоря уже о родстве с китайскими обозначениями, бросается в глаза и сходство этой упрощенной нумерации с римской. И в римских цифрах палочки означают единицы, косые кресты — десятки. Любопытно, что эта народная нумерация была некогда у нас даже узаконена. По такой именно системе, только более развитой, должны были вестись сборщиками податей записи в податной тетради. Сборщик, читаем мы в старом своде законов, принимая от кого-либо из домохозяев вносимые к нему деньги, должен сам или через писаря записать в податной тетради против имени того домохозяина, которого числа, сколько получено денег, выставляя количество принятой суммы цифрами и знаками. Знаки сии, для сведения всех и каждого, ввести повсеместно одинаковые, а именно 10 рублей означать знаком — квадрат, рубль — круг, 10 копеек — крест, копейку — вертикальная черта, четверть — горизонтальная черта. Например, 28 рублей 57 копеек 3 четверти, 2 квадрата, 8 кругов, 5 крестов, 7 черт вертикальных, 3 черты горизонтальные. В другом же месте того же тома свода законов находим еще раз упоминание об обязательном употреблении народных числовых обозначений. Приводятся особые знаки для 1000 рублей в виде шестиконечной звезды с крестом в ней, и для 100 рублей в виде колеса с 8 спицами. Но обозначения для рубля и 10 копеек здесь устанавливаются иные, чем в предыдущем законе. Вот текст закона об этих так называемых ясачных знаках. Чтобы на каждой квитанции, выдаваемой родовитому старосте, от которого внесен будет ясак, кроме изложения словами, было показываемо особыми знаками число внесенных рублей и копеек так, чтобы сдающие простым счетом сего числа могли быть уверены в справедливости показания. Примечание автора. Это показывает, что описанные знаки были в широком употреблении среди населения. Конец примечания. Употребляемые в квитанции знаки означают: звезда — 1000 рублей, колесо — 100 рублей, квадрат — 10 рублей, крест — 1 рубль, 10 вертикальных черт — 10 копеек, одна вертикальная черта — 1 копейку. Дабы не можно было сделать здесь никаких прибавлений, все таковые знаки очерчивать кругом прямыми линиями. Например, 1232 рубля 24 копейки изображают так, как показано на рисунке 2. Как видите, употребляемые нами арабские и римские цифры не единственный способ обозначения чисел. В старину применялись у нас, да еще и теперь кое-где по деревням применяются другие системы письменного исчисления, отдаленно сходные с римскими и совсем не сходные с арабскими цифрами. Но и это еще не все способы изображения чисел, какие были в употреблении. Многие купцы, например, имели свои секретные знаки для числовых обозначений, так называемые торговые меты. О них побеседуем сейчас подробнее. Секретные торговые меты. В дореволюционное время на вещах, купленных у афеней или в частных магазинах, особенно провинциальных, можно было зачастую заметить непонятные буквенные обозначения вроде «а», «ве», апостроф, «в», «уо». Это не что иное, как цена вещи без запроса, которую торговец обозначал на товаре, но так, однако, чтобы ее не мог разгадать покупатель. Бросив взгляд на эти буквы, торговец сразу проникал в их скрытый смысл и, сделав надбавку, называл покупателю цену с запросом. Система обозначений была весьма проста. Торговец выбирал какое-нибудь слово, составленное из 10 различных букв, чаще всего останавливали выбор на словах «трудолюбие», «правосудие», «ярославец», «миролюбец», «миролюбов». Первая буква слова обозначала один, вторая — два, третья — три и так далее. Десятую буквою обозначался нуль. С помощью этих условных букв-цифр торговец обозначал на товарах их цену, храня в строгом секрете ключ к своей системе прибылей. Если, например, выбрано было слово «правосудие», где «П» — 1, «Р» — 2, «А» — 3, «В» — 4, «О» — 5, «С» — 6, «У» — 7, «Д» — 8 и «9» — «Е» — 0. То цена 4 рубля 75 копеек обозначалась так «В» — «УО». Иногда цена на товаре писалась в виде дроби. Например, на одной из купленных мной книг имеется обозначение ОЕ дробь ТРО. Это значит при ключе «трудолюбие», что надо запросить 1 рубль 25 копеек. Себе же книга стоила 50 копеек. Пешки вместо цифр. После только что сказанного легко сообразить, что числа можно изображать не только с помощью цифр, но и с помощью любых иных знаков или даже предметов. Карандашей, перьев, линеек, резинок и тому подобное. Надо только условиться, приписывать каждому предмету значение какой-нибудь определенной цифры. Можно даже, ради курьеза, с помощью таких цифр предметов изображать действия над числами, складывать, вычитать, умножать, делить. В одном зарубежном шахматном журнале была предложена задача раскрыть истинный смысл следующего примера деления чисел, в котором почти все цифры заменены пешками. На нашем рисунке 4 черными кружками. Из 28 цифр известны только 2. Одна — 8 в частном, и другая — 1 в остатке. Казалось бы, доискаться значения прочих 26 цифр, обозначенных кружками, немыслимо. Между тем, это сравнительно несложная задача для каждого, кто отчетливо представляет себе смысл отдельных операций, входящих в состав действия деления. Вот какой ход рассуждений приводит нас к цели. Вторая цифра частного есть, конечно, ноль. Это следует из того, что к остатку от первого вычитания снесена не одна цифра, а две. Ясно, что после снесения первой цифры составилось число меньшее делителя, а в таких случаях очередная цифра частного — 0. По сходным основаниям заключаем, что четвертая цифра частного — также 0. Всматриваясь в расположение кружочков, замечаем, что двузначный делитель, будучи умножен на 8, дает число двузначное. Когда же его умножают на первую, пока неизвестную, цифру частного, получается число из трех цифр. Значит, это первая цифра частного больше 8. Такой цифрой может быть только 9. Сходным образом устанавливаем, что и последняя цифра частного — 9.